«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Нападение на эксперта по делам о национализме и расизме в Петербурге. Почему власти настаивают на версии об уличном грабеже, хотя очевидны другие мотивы преступления. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вышел из республиканской партии. Каковы его шансы в борьбе за пост президента Соединенных Штатов? Началась эвакуация российских граждан с палестинских территорий. Что могут сделать Москва и Вашингтон для урегулирования кризиса? 10 лет назад «Большая семерка» превратилась в «Большую восьмерку». Как с той поры изменилась роль России в мировой политике? Такие вопросы поставила перед нами среда, 20 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Петербурге совершено нападение на эксперта по делам об экстремизме Валентину Узанову. Преступление совпало с очередной годовщиной убийства другого эксперта по экстремизму Николая Гиренко, и правозащитники считают, что эти два события могут быть связаны. По крайней мере, Узанова получала угрозу от неизвестных в связи с одним с ее участием в одном из процессов по делу об экстремизме и национальной ненависти. Правозащитники из Московского бюро по правам человека и фонда «Холокост» представляют журналистов обзор некоторых изданий радикальной ксенофобской литературы, которые опубликованы в России за последние годы, и указывают на то, что появление таких книг как раз и способствует пропаганде экстремизма, расизма и совершению такого рода преступлений. На эту тему репортаж корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
На Валентину Узунову неизвестные напали недалеко от ее дома во вторник вечером. Женщина получила сотрясение мозга. Нападение в том числе связывают с очередной годовщиной убийства Николая Гиренко, известного эксперта по делам об экстремизме. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Валентина Узунова – старший научный сотрудник Кунсткамеры, руководитель группы по правам социальных меньшинств Петербургского союза ученых, ближайшая соратница и продолжательница дела Николая Гиренко, правозащитника и ученого, выступавшего в ряде громких судебных процессов об убийствах и погромах, совершенных по националистическим мотивам. Николай Гиренко был убит 19 июня 2004 года. Перед своей гибелью он проводил экспертизу по известному делу «Шульц-88». Нападение на Валентину Узунову было совершено в годовщину убийства Николая Гиренко, считает координатор общественного движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
Нападение было совершено в годовщину гибели Николая Михайловича. И за день до заседания суда в Выборгском народном суде, в котором слушалось дело о распространении Никольским экстремистской литературы, и на этом заседании Валентина Георгиевна должна была выступать. Это уже было не первое ее выступление по этому делу. Валентина Георгиевна в связи с этим делом уже получала в свой адрес угрозы. Факт получения угроз был зафиксирован прокуратурой и ФСБ. Были приняты соответствующие меры. Как видите, они оказались недостаточными.
Больница, где сейчас находится Валентина Узунова, побывала историк Ирина Левинская.
Очень интенсивное расследование этого дела. Милиция действует с невероятной энергией. И сотрудники милиции просили меня пока не сообщать в интересах следствия информацию. Сейчас Валентина Георгиевна в больнице. У нее серьезное сотрясение мозга, очень обширные гематомы.
По мнению Александра Винникова, очень велика вероятность того, что нападение было совершено в связи с экспертным выступлением Узуновой, которое должно было состояться сегодня в Выборгском районном суде. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Национал радикалов современной России». Под таким названием вышла небольшая брошюра, которую подготовили правозащитники фонда «Холокост» и Московского бюро по правам человека. Автор, эксперт бюро по правам человека Юрий Табак, рассказал о нескольких произведениях националистического, ксенофобского и антисемитского толка. В книгу вошли произведения и цитаты из публикаций депутатов Куриновича и Савельева, националистов Владимира Авдеева, Александра Аратова, Александра Баркашова, писателей Эдуарда Лимонова и Бориса Миронова, военного Альберта Макашова. Разобрав и проанализировав выбранные книги и публикации, Юрий Табак пришел к выводу, что написанное – абсурд. Для примера автор брошюры привел цитаты из произведения депутата Андрея Савельева о том, как при помощи алкоголя и музыки уничтожают настоящих русских и кто за этим стоит.
пивом нас поят, которое превращает мужчин в гермафродитов. Отнимают йод, что становится причиной отсталости детей. Все это, конечно, контролирует, занимается этим правительством во главе с президентом Путиным, который является президентом-консультантом наркомафии. И, соответственно, культура занимается тем же самым. Нам говорят, что что не поп-группа у нас, то обязательно негр там ведущий. И ведущий вообще программы у нас негр, метисы, мулаты, ну, евреи, разумеется, которые поют всякую дрянь типа «Муси-пуси» или поют песни, как «Мечта импотента», «Я тебя хочу». В той же книге цитируются стихи русских поэтов, типа «Америка, страна пираний, рабыня зла, писатый клон, твои вожди как наказание, то извращенец, то гибон».
При всей абсурдности, которую нашел в национал-радикальных произведениях Юрий Табак, он уверен, что они крайне опасны и напрямую угрожают нынешней власти и президенту.
Основной накал ненависти направлен на государственные органы, правительство и президента непосредственно. Если до сих пор органы правопорядка, судебные органы, они не обращают или обращают мало внимания на то, что происходит, или не понимают то, что происходит, или, так сказать, частью сознательно это делают, то хотя бы из-за эгоистических соображений, хотя бы понятно, когда против тебя направлена ненависть, надо реагировать. Все эти книги прежде всего направлены против нынешнего строя и против государственной власти во главе с президентом.
Правозащитник, руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод напомнил, что уже в этом году 34 человека погибли от рук скинхедов, 20 человек получили ранения. Количество преступлений на российской почве растет с каждым годом. Национализм и радикализм проникают во власть.
Мы отмечаем еще и следующую особенность. Это, будем говорить, соединение радикалов и политической элиты. Да, это депутаты Государственной Думы. Публикации свидетельствуют о том, что депутаты очень часто приглашают к себе в Думу лидеров этих группировок, устраивают совместные мероприятия, сами выходят на митинги. В случае, если скинхеды попадают под, допустим, преследование правоохранительных органов, депутаты направляют запросы, пытаются вывести радикалов из-под ответственности.
С сентября этого года правозащитники намерены начать мониторинг всех националистически и радикально настроенных выступлений. Они уверены, что накануне предстоящих парламентских и президентских выборов их количество будет только нарастать.
Мы начнем с сентября проект мониторинга избирательной кампании на предмет выявления случаев разжигания розни, выступлений такого шовинистического, ксенофобского характера. Была встреча с председателем Центральной избирательной комиссии Чуровым, он ознакомлен с этим проектом и гарантировал, что он и члены ЦИКа будут внимательно относиться к данным мониторинга.
Всего российские правозащитники требуют запретить 12 книг российской и антисемитской направленности. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду 20 июня. 10 лет назад, 20 июня 1997 года, во времена Бориса Ельцина, Россия присоединилась к клубу развитых стран, тогда называвшемуся «Большой семеркой». Это произошло на саммите в Денвере, и клуб стал называться «Большой восьмеркой». Москва все больше и больше спорит с западными столицами. У многих наблюдателей появились вопросы о том, не теряет ли «Большая восьмерка» свое определение как сообщество экономически успешных, демократических стран. Сохранит ли Россия свое место в этом сообществе? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
При нынешнем российском президенте Владимире Путине, по мнению многих экспертов, Россия приблизилась к развитым странам по уровню экономики, но стала дальше по уровню развития демократии в стране. Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов, тем не менее, полагает, что если принималась Россия в восьмерку на романтической волне всеобщей дружбы, то теперь она не может быть оттуда исключена по соображениям безопасности.
Если подходить по формальным признакам, то положение России можно охарактеризовать большой восьмеркой как непрочная, потому что ни по валовому внутреннему продукту, ни по уровню развития демократии, ни по многим другим статьям Россия в этот клуб, в общем-то, не монтируется. Но есть одно положение, которое закрепляет там Россию намертво, на мой взгляд. Россия очень нужна членам большой семерки, и без России не решается сегодня ни один принципиальный вопрос в мире. Начиная от ядерного распространения, Армении и кончая борьбу с международным терроризмом. Если вы посмотрите на практические действия, Россия принимает очень конкретные решения, которые очень нужны Западу. Россия поддержала санкции против Ирана. Россия предложила Габалу, может быть, не заменила планы Америки, но Россия косвенно заявила, что она признает наличие ракетной угрозы, исходящей от Ирана, с которой, в общем, надо совместно бороться. И там Россия в силу своего геостратегического положения является таким блокирующим, замковым государством. Она лежит на всех потенциально танкоопасных направлениях, условно говоря, для Запада.
Но действительно ли Россия необходима Западу в качестве члена элитного клуба? Накануне недавнего саммита «Восьмерки» в Германии этот вопрос был одним из главных в западных масс-медиа, и прямо перед встречей британская Daily Telegraph вынесла свой диагноз. России не место в «Большой восьмерке».
Членство России в «Большой восьмерке» начинает вызывать неловкость. Если бы не присутствие Владимира Путина за столом ежегодного саммита, он был бы главной темой разговоров. Отношения между Россией и Западом находятся в наихудшем состоянии с момента окончания Холодной войны. Споры о расширении НАТО, нарушениях прав человека в Чечне, вето в ООН и симпатиях России к своим давним союзникам в Третьем мире, в том числе к Ирану, имели место всегда. Однако теперь ссоры переместились ближе к дому. Москва в гневе из-за американского счета ПРО. Одновременно Россия обвиняется в нарушении договора 1990 года об обычных вооруженных силах в Европе. Кремль использовал цены на энергоресурсы как оружие против Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии, прекратил ввоз товаров из Грузии, запретил импорт мяса из Польши и засыпал спамом компьютерную систему эстонского парламента. Все это происходит на фоне продолжающейся свары вокруг убийства Литвиненко, в которой Россия ведет себя в лучшем случае буйно, а в худшем, может быть, даже причастна к убийству. Напрашивается вопрос, почему Россия вообще входит в «Большую восьмерку»? Определенно не из-за уровня развития своей экономики. Ответ заключается в том, что она была принята при Борисе Ельцине в надежде, что членство будет способствовать дальнейшей демократизации. Но свобода, предоставленная в те годы, сейчас отменяется. Россия демонстрирует все признаки зарождающейся диктатуры, притеснение оппозиционных политиков, закрытие независимых средств массовой информации, аресты диссидентов по фиктивным обвинениям. Членство в G8 наделяет путинский режим авторитетом, которого его действия более не заслуживают. Пора вернуться к «Большой семерке».
Эта статья вызвала шквал комментариев на интернет-сайте Daily Telegraph. Многие из авторов писем говорили, что давление на Россию никогда ни к чему хорошему не приводило, и, видимо, пока западные лидеры соглашаются с такой точкой зрения. Именно поэтому саммит в Германии, по словам Александра Коновалова, практически не был отмечен критикой Москвы за отступление от демократических стандартов.
Естественно, журналистов, политологов волнуют вопросы свободы и прав человека. Но решение-то принимают не политологи, а политики. Россия продемонстрировала себя как весьма надежный партнер с точки зрения Запада. А Запад начинает, так сказать, реально осознавать, что есть Россия, и чего от нее можно знать, и чего нельзя. И как-то более спокойно на уровне политических лидеров относятся к тому, что, ну, не все демократические свободы у нас на должном уровне. Это действительно так. Но критика в газетах – это критика в газетах. Конечно, ее должны как-то учитывать политические деятели, и они ее учитывают в своей риторике. Ну, посмотрите, Тони Блэр обещал клятвенно, практически поручили это Тони Блэру, сделать очень серьезные заявления при встрече с Владимиром Путиным. Ну и чего серьезного он сделал? Тони Блэр мог себе позволить, кстати говоря, весьма серьезные заявления, потому что он премьер уходящий. Его весьма скромную попытку критики президента Путина не поддержали прежде всего английские корпорации, британские корпорации, которые заявили, что они будут идти в Россию и будут расширять свои инвестиции. И вообще, если судить по потоку инвестиций в Россию, то Запад России крайне доволен.
То, что развитым странам еще вполне можно надеяться на развитие демократии в России, недавно заявил западному и отечественному бизнесу на Международном экономическом форуме первый вице-премьер России Сергей Иванов, которого сейчас называют наиболее вероятным преемником Владимира Путина.
Россия – это неотъемлемая часть европейской цивилизации. Ее культурные и духовные ценности – это и наши ценности. Народ России сделал свой исторический выбор, выбор в пользу демократии, открытости, свободы общественной и деловой инициативы. Это та основа, которая не может быть подвергнута ревизии.
Если хозяин Кремля действительно сменится в 2008 году, то новому президенту России нужно будет опять налаживать отношения с развитыми демократиями, и, возможно, в отношениях Москвы и остальных членов «Большой восьмерки» наметится ренессанс. Если же каким-то образом Владимир Путин останется на своем посту, то для остальных членов «Большого клуба» вопрос о членстве в нем России может стать ребром. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 20 июня. Сегодня в мире отмечают День беженца. Во всех странах их больше 20 миллионов беженцев и вынужденных переселенцев. Это пугающая цифра, и растет она с каждым годом. Что касается российской статистики, то, судя по официальным данным, Россия не в числе лидеров. Однако, как считают те, кто занимаются этой проблемой, ситуация не так проста, как может показаться из отчетов официальной статистики. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В 2006 году число беженцев во всем мире достигло 10 миллионов человек, но общее число тех, кто попадает под защиту Управления ООН по делам беженцев, намного больше. По данным Организации Объединенных Наций, на июнь 2006 года в 117 странах мира насчитывается в общей сложности около 20 миллионов беженцев, перемещенных лиц и лиц без гражданства. Многие из них годами живут в лагерях для внутренних беженцев. Один из таких лагерей недавно был ликвидирован в Северной Осетии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владикавказе Алан Схурбаев.
13 июня окончательно перестало существовать стихийное поселение беженцев у поселка Майское пригородного района Северной Осетии. Таким образом, на сегодня, по официальным данным, все беженцы, потерявшие жилье в результате осетино-ингушского конфликта 92 года, либо возвратились в места прежнего проживания, либо получили земельные наделы в поселке Новый Северной Осетии. Номинально это событие кладет конец осетино-ингушскому конфликту 92 года. На деле ситуация иная. Часть ингушских беженцев продолжает настаивать на возвращении в места прежнего проживания. Власти Северной Осетии наотрез отказываются выполнять требования ингушских беженцев. По официальной версии, часть сел, куда хотят вернуться ингуши, относится к водоохранной зоне, куда заселение людей запрещено. В другой части сел царит неблагоприятный морально-психологический климат. Другими словами, это села, где в 92 году шли сильные бои и где появление ингушей может действительно спровоцировать новые столкновения. Отношения между осетинами и ингушами до сих пор оцениваются как очень напряженные и сложные. Эксперт Асламбек Апаев, который работает с ингушскими беженцами, считает, что кто-то просто стравливает два народа.
Кому-то это выгодно. Народ-то ни при чем. Вот они все время осетины. Я им стараюсь все время вдалбливать. Не осетины. Вы, наверное, забыли, что в 92 году подавляющее большинство ингушей благодаря именно осетинам были спасены.
Всего, по официальным цифрам, около 30 тысяч ингушей стали беженцами в результате осетино-ингушского конфликта. Алан Схурбаев для «Радио Свобода», Северная Осетия.
Если верить официальным отчетам, в России проживает не более 400 беженцев, что, по словам правозащитников, не соответствует действительности. На самом деле беженцев, живущих здесь, в сотни раз больше. Просто чиновники в нарушении международных договоренностей и конвенций не присваивают им соответствующий статус. А потому люди, приехавшие искать убежище, фактически становятся нелегальными. Говорит председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Люди сюда приезжают, обращаются за статусом и не получают его, и не получают даже временного убежища, потому что вот на сегодняшний день у нас где-то 360 человек всего имеет статус беженца и около 1000 временное убежище. То есть для Малаховки это было бы нормально, а не для России. И, соответственно, естественно, государство не оказывает им никакой помощи, они оказываются в виде здесь положения нелегальности. Принимается решение об их выдворении, и их отправляют в страны, где им грозят пытки и смертная казнь, как, например, в Узбекистане. То есть фактически производится экстрадиция под видом депортации, под видом выдворения за нарушение правил проживания, которые они не могут не нарушить, поскольку это лица ищущие убежище, естественно, у них нет ни жилья, ни возможности где-то получить регистрацию или, как теперь называется, встать на учет. В общем, мы конвенцию не выполняем, я бы сказала.
Что с теми беженцами, которые приехали, ну, в частности, в Москву в конце 80-х, начале 90-х годов, которых тогда-то как раз приглашали, они тоже до сих пор не имеют никакого статуса? Или их положение по...
Вы знаете, большинство людей, которые приехали в 90-е годы, в начале 90-х годов, особенно до 6 февраля 92-го года, это российские граждане. Так или иначе, они в конце концов получили российское гражданство. Статус предоставлялся только осетинам из Грузии, ну, из Южной Осетии, который входит в состав Грузии. Вот они получали статус беженцев, их было 26 тысяч. Это были единственные люди, получившие статус, но они сейчас получили гражданство, их осталось со статусом беженцев человек 70, если я не ошибаюсь. Но проблема при этом их не решена. До сих пор не решена проблема бакинских армян в московском регионе. Их выселяют вот сейчас из гостиницы общежитий, и им не дали регистрацию в этом году, потому что гостиницы общежития проданы. Собственник не дает им разрешения зарегистрироваться. И они в совершенно ужасном положении. Их не кладут в больницы, они не могут получать полноценные пенсии. И вот я 2 дня назад вернулась из Осетии, из нашей Осетии, Северной Осетии, и там проблема вообще колоссальная, потому что там люди со статусом вынужденного переселенца, переставшие быть беженцами, там их где-то 4,5 тысячи стоит на учете на жилье, причем условия, в которых они живут, катастрофически, чудовищные. Они живут в разрушенных зданиях с пленкой, натянутой на окна, даже без стекол. И им выдают один сертификат жилищный в год. То есть если так будет решаться проблема, она будет решаться 4,5 тысячи лет.
Светлана Алексеевна, а какое вы видите этому объяснение? Ведь Россия добровольно стала участником конвенции, возложила на себя обязанности по помощи и содействию беженцам, вынужденным переселенцам. Почему ничего не происходит на деле? Почему нет серьезных сдвигов?
Потому что, понимаете, видимо, это вот действовал советский механизм. Когда у нас принимались законы, у нас Конституция была, кстати, не худшая в советское время, но никто же не думал ее выполнять. Это же все были декларации. Психология осталась той же, тот же самый, как теперь принято говорить, менталитет, который побудил, так сказать, власти присоединиться ко всем конвенциям, взять на себя обязательства, которых выполнять не может. Фактически, ведь если бы этим людям, если бы они не оказались на территории конвенционной страны, то этим людям должно было бы помогать мировое сообщество. А сейчас нам мировое сообщество, в общем, полным основанием говорит: простите, вы сидите на нефтяной подушке, у вас есть собственные средства, и у вас совсем не такой объем проблемы, чтобы вы не могли ее решить сами. Многие говорят, просто нуждаются в легализации. Больше ничего, люди сами устроятся.
Сказала председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды 20 июня. Это итоговый выпуск программы. Вот главные темы второй половины часа. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вышел из Республиканской партии. Каковы его шансы в возможной борьбе за пост президента Соединенных Штатов? Коммунисты готовятся к выборам в Государственную Думу. В чем особенности их стратегии? Началась эвакуация российских граждан с палестинских территорий. Что могут сделать Москва и Вашингтон для урегулирования кризиса? 100 дней с того дня, когда был взят в заложники британский журналист Алан Джонстон на палестинских территориях. Каковы шансы на его освобождение? Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Из сектора Газа за сегодняшний день эвакуированы 69 россиян. Всего палестинские территории собираются покинуть свыше 150 граждан России. Планируется переправить их транзитом через Израиль в Иорданию, а оттуда на родину. Прокуратура Московской области решила проверить санитарную обстановку в детских лагерях Подмосковья. По мнению прокуратуры, в некоторых детских оздоровительных учреждениях не соблюдаются требования закона, что создает угрозу для здоровья детей. Московский городской суд признал законным отказ выплатить компенсацию вдовам моряков, погибших при буксировке подводной лодки К-159 в Баренцевом море в августе 2003 года. По сообщению суда, кассационная жалоба истцов отклонена. В Петербурге совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентину Узунову. Она находится в больнице с сотрясением мозга. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», Узуновой неоднократно угрожали. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о досрочном прекращении полномочий Нижней палаты парламента и назначил внеочередные выборы на 18 августа. В иракских городах Хила и Эль-Хасва к югу от Багдада взорваны суннитские мечети. Пострадавших нет. Взрывы совершили, предположительно, шиитские боевики из мести за вчерашний взрыв в шиитской мечети в Багдаде, жертвами которого стали 87 человек. По меньшей мере 6 палестинцев были убиты сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа и на западном берегу Иордана. На юге Афганистана погибли трое военнослужащих НАТО, их машина подорвалась на мине. В Средиземном море у берегов Мальты затонуло судно с нелегальными мигрантами. 22 человека пропали без вести, четверым удалось спастись, зацепившись за рыболовные сети. Их подобрали рыбаки. Это были краткие новости.
Это программа «Время свободы». В Москве 20:32.
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день среда, 20 июня. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вышел из республиканской партии. Эксперты полагают, что он может принять участие в выборах президента США как независимый кандидат. Сам Блумберг настаивает, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. Выборы в США через полтора года, однако конфигурация этой политической схватки уже становится более-менее определенной. В открытии этой темы давайте послушаем репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова.
Выборы 2008 года богаты на определение «впервые в истории». Сенатор Хиллари Клинтон – первая в истории США женщина-кандидат. Сенатор Барак Обама – первый темнокожий кандидат. Губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон – первый кандидат латино. Он на три четверти является мексиканцем. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни – последователь религиозного учения мормонов. По оценкам Федеральной избирательной комиссии, кандидату, чтобы считаться серьезным, надо будет к концу текущего года собрать на ведение своей кампании не менее 100 миллионов. Долларов. Исторически сложилось так, что самые вероятные кандидаты сосредотачиваются в двух ведущих политических партиях – республиканской и демократической. В рядах республиканцев официально объявлено 11 кандидатов. Сильнейшие из них – сенатор из Аризоны Джон Маккейн, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и уже упомянутый Митт Ромни. Маккейн – ветеран Вьетнамской войны. Он настаивает на наращивании американского военного присутствия в Ираке, а вопрос этот фактически расколол американское общество. Джулиани, выступивший блестящим организатором ликвидации последствий атаки террористов на Нью-Йорк в 2001 году, склоняется к тому, что женщины должны иметь право на аборт. Идея, недопустимая для религиозных консерваторов. Кроме того, в кандидатском пуле каждой партии существует категория так называемых недокандидатов, то есть тех, кто, вероятно, хотел бы стать президентом, но официально пока не присоединился к предвыборной кампании. У республиканцев это бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич и сенатор из Небраски Чак Хейгел. Среди 8 зарегистрированных кандидатов от демократической партии явные фавориты – это сенатор из Нью-Йорка Хиллари Родем Клинтон, сенатор из Иллинойса Барак Обама и бывший кандидат в вице-президенты, бывший сенатор Джон Эдвардс. Хиллари Клинтон считается непревзойденным мастером по сбору средств. К тому же она пребывает в тени славы своего мужа Билла. 45-летний сенатор-афроамериканец Барак Обама по опыту уступает Хиллари. Но первые месяцы его кампании свидетельствуют о его высочайшей конкурентоспособности. Недавно выдающийся кинопродюсер Стивен Спилберг, а Голливуд всегда был мощным фандрейзером для демократов, заявил, что будет поддерживать средствами не Хиллари Клинтон, а Барака Обаму. Пасьянс возможных кандидатов в президенты от других политических сил, помимо республиканцев и демократов, выглядит следующим образом. Один кандидат зарегистрирован от Конституционной партии, 5 зарегистрированных и 4 потенциальных кандидатов от партии «Зеленых». Либертарианская партия представлена 7 зарегистрированными и 1 потенциальным кандидатом. Кроме того, 9 зарегистрированных кандидатов позиционируют себя как совершенно независимые.
Из Вашингтона Алан Давыдов. Теперь подробнее о Майкле Блумберге. Это 65-летний глава и создатель всемирно известного агентства деловой информации. Он владеет состоянием, которое оценивается минимум в 5 миллиардов долларов и теоретически способен сам финансировать избирательную кампанию. О том, почему американский политический истеблишмент столь серьезно воспринял инициативу Майкла Блумберга и об особенностях нынешней президентской кампании в США, мой коллега Александр Гостев беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Цветковым.
Каковы шансы на победу у Майкла Блумберга, если он решит выставить свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2008 году?
Как показывают прецеденты в истории Соединенных Штатов, шансы третьего кандидата, то есть за пределами демократической и республиканской партии, обычно невелики, то есть он всегда проваливается. И самый яркий случай – это Теодор Рузвельт, который после 2 президентских сроков организовал третью партию, и ничего у него не вышло. И Росс Перо, который истратил 65 миллионов средств из своих. Собственно, собственных, и тоже его партия рассеялась в ничто. Что касается Блумберга, он-то сам отрицает, что он собирается баллотироваться, хотя его советники и члены его, так сказать, компании личной все время отпускают намеки, что он может баллотироваться.
Каких политических взглядов вообще придерживается Блумберг? Он скорее левый или правый? Перед началом выборов мэра Нью-Йорка более 5 лет назад вышел из демократической партии. Сейчас он вышел из республиканской партии. Что он за политик?
Если рассматривать на фоне нынешней республиканской партии, его можно охарактеризовать как достаточно левого. В последнее время, еще до выхода из партии, он резко критиковал республиканцев и демократов, и всю нынешнюю президентскую кампанию. Что-либо напоминание о том, чем была республиканская партия раньше, потому что она не была такой правой и особенно вот с религиозным крылом. Такого рода республиканцы существуют. Вот он же объявил об этом в ходе визита в Калифорнию, где губернатор Арнольд Шварценеггер, хотя он не такой диссидент среди республиканцев, но тоже поддерживает позиции, не свойственные для республиканцев. Так что ясно, что он белая ворона в своей партии. Это не значит, что он стремится к демократам, он не собирается к ним примыкать. Он критикует одинаково и ту, и другую сторону. Основные линии его кампании, если он ее поведет, мы еще не знаем, это всемирное потепление, это иммигрант, главная тема нынешней президентской кампании в США, и незаконное оружие. Позиции во всех трех пунктах резко отличаются от республиканских. То есть он скорее левый в этом спектре.
В условиях двухпартийной системы в США третий кандидат обычно представляет собой, ну, некий странный персонаж, и все-таки на поддержку каких избирателей Блумберг может рассчитывать, если он согласится участвовать в президентской гонке?
Тут интересная деталь. Если Блумберг действительно согласится участвовать, то есть если он подаст об этом заявку, то мы видим трех кандидатов от Нью-Йорка. Это Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, который республиканский кандидат. Это Хиллари Клинтон, которая будет демократическим кандидатом. И это будет Блумберг. Так что вот интересно еще в самом Нью-Йорке, кто из них победит. Голосование проводится по штатам США. Это может разбить очень сильный электорат Нью-Йорка. Что касается электората в целом, то, с одной стороны, мы имеем республиканцев, и особенно правое крыло религиозное, которое будет голосовать против демократических кандидатов почти наверняка. С другой стороны, мы имеем демократическую партию, которая, казалось бы, на последствиях войны в Ираке должна выигрывать. Но она очень сильно расколота между истеблишментной частью, которая вот в Сенате, в том числе Хиллари, которая голосовала в свое время за войну, и непримиримым левым крылом, которое настроено на вывод войск просто моментальный. Интересно, что если Блумберг действительно будет баллотироваться в президенты, есть шанс, что он может сыграть на руку республиканцам, поскольку он оттянет правые голоса от демократов и левые голоса от республиканцев, но там их не так много. Республиканцы будут голосовать, скорее всего, в единстве. И в итоге может большинство голосов набрать республиканский кандидат.
Майкл Блумберг и президентская избирательная кампания в Соединенных Штатах. Обозреватель «Радио Свобода» Алексей Цветков.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 20 июня. Теперь о российской политической хронике. Лидер Компартии России Геннадий Зюганов готов к борьбе за пост президента страны. Его партия готова к предстоящим думским выборам. Левые намерены провести летом и осенью этого года несколько больших акций протеста в Москве и регионах. Российские эксперты предрекают хорошие результаты коммунистам на предстоящих выборах в Государственную Думу. Подробнее о планах Геннадия Зюганова и его соратников рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Левые довольны результатами последних региональных выборов, которые прошли в марте этого года. Коммунисты удвоили количество своих представителей в законодательных собраниях крупных городов и надеются еще расширить число своих избирателей за счет сельских жителей. Другой лидер КПРФ, депутат Госдумы Иван Мельников, попытался сформулировать основные тезисы предвыборной программы коммунистов накануне думских выборов.
На этих выборах будет плохой протухший продукт, и на этих выборах будет естественный, натуральный продукт, полезный и для здоровья страны. Это КПРФ.
Геннадий Зюганов о просьбе журналистов рассказал о полезных продуктах.
Это у нас готова программа развития науки, образования, гарантии каждому качественного образования вплоть до высшего. Готова программа по развитию авиационной техники и наших летательных аппаратов. Готова программа по поддержке станкостроения.
Коммунисты накануне думских выборов провели своего рода праймерис и выяснили, кого бы люди хотели видеть в первой тройке партийного списка, рассказывает Иван Мельник.
Геннадий Зюганов, Светлана Савицкая, Николай Харитонов, Владимир Бортко, Виктор Илюхин, Жорес Алферов, Николай Губенко, Иван Мельников и Владимир Каш.
На вопрос, готов ли Геннадий Зюганов участвовать в президентских выборах 2008 года, лидер КПРФ ответил так.
Лидер крупнейшей партии, человек, за которого голосовала полстраны, обязан быть готовым, что его поддержат на выборах и население. Мы примем решение, но новый закон предполагает тайное голосование на съезде.
Коммунисты намерены летом и осенью этого года провести серию акций протеста. Один из первых митингов пройдет в Москве у здания телецентра Останкино. Левые недовольны работой федеральных телеканалов, которые, по мнению зампредседателя ЦК КПРФ Владимира Кашина, искажают позицию коммунистов.
28 июня будет мощнейший поход на Останкино. В августе месяце мы проведем по защите интересов крестьянства. В сентябре нашу третью всероссийскую акцию, связанную с защитой интересов наших ветеранов, пенсионеров. Все эти акции мы проводим, исходя из подготовки к самой главной нашей акции 7 ноября. Это 90-летие Великого Октября.
Коммунисты не поддерживают акции протеста, проводимые другой России. Одна из причин – это критическое отношение к члену этого движения, бывшему премьер-министру России Михаилу Касьянову. Согласно прогнозам эксперта Московского центра Карнеги, политолога Николая Петрова, коммунисты имеют хорошие шансы успешно выступить на думских выборах этого года.
Последние региональные выборы свидетельствуют о том, что в условиях усилившейся борьбы внутри двух теперь партий власти, борьбы между «Единой Россией» и «Справедливой Россией», главным результатом вот этого противостояния внутри правящей элиты является рост протестных настроений, и выгоду от этого получают в первую очередь КПРФ и несколько в меньшей степени ЛДПР. Даже если КПРФ не предпримет никаких специальных усилий, а будет действовать так, как она привыкла действовать, а КПРФ с минимальными финансовыми затратами, опираясь на достаточно большой массовый актив в регионах, проводит весьма эффективные избирательные кампании. Так вот, если все это будет так, как сейчас выглядит, то очевидно, что КПРФ получит более хороший результат, чем это было на последних выборах в Государственную Думу, и может реально претендовать на 15-20% голосов, хотя есть и проблемы, связанные с активными попытками «Справедливой России» перетащить на свою сторону какой-то коммунистический актив в регионах, но пока, по крайней мере, кажется, что это попытки не приводят ни к каким существенным изменениям. С одной стороны, коммунисты принимают участие в каких-то совместных действиях, направленных, скажем, на обеспечение общественного контроля и борьбу за честные и справедливые выборы. С другой стороны, они справедливо считают, что, будучи наиболее массовой, наиболее серьезной политической силой, они существенно лучше выступят сами по себе, и для них нет никакого смысла объединять свои силы с существенно менее серьезными и представленными в регионах страны политическими силами.
По мнению политолога Николая Петрова, коммунистам нет необходимости менять предвыборную риторику, уже не раз проверенную в предыдущих избирательных кампаниях. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это голливудская актриса Николь Кидман, которой исполняется 40 лет. А сейчас о другой актуальной теме дня. Из сектора Газа эвакуировано несколько десятков российских граждан. Всего палестинские территории собираются покинуть свыше 150 граждан России. Планируется переправить их транзитом через Израиль в Иорданию, оттуда на родину. Сектор Газа покидают также граждане Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. В основном уезжают женщины и дети. О ситуации на палестинских территориях репортаж корреспондента «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшана Гусейнова.
Хамас, взявший Газу под контроль в конце прошлой недели, продолжает зачистки в населенных пунктах сектора. Спасаясь от репрессий исламистов, многие жители сектора, большей частью люди так или иначе связанные с движением Фатх Махмуда Аббаса, стараются покинуть ставшую опасной Газу. Сотни людей под открытым небом сутками ожидают разрешения пройти через КПП Эрис в соседний Израиль, с тем, чтобы через израильскую территорию попасть на западный берег Иордана. Мы надеемся на Махмуда Аббаса. Здесь стало опасно. Мы боимся смерти, хотя не знаем, за что нас могут убить. Не знаем, кто прав, кто виноват. Не знаем, кто несет ответственность за смерть людей. Говорит жительница Газы на КПП Эрис. Ранее Израиль принял из Газы более десятка высокопоставленных активистов Фатха, которым угрожала физическая расправа. Однако массовому переходу палестинцев из сектора воспрепятствовал, опасаясь вооруженных провокаций со стороны радикальных группировок во главе с исламским движением Хамас. В виде исключения в Израиль также въехали 6 тяжелораненых, которым в больницах сектора не могли оказать надлежащую помощь. При этом Израиль продолжает снабжать сектор водой, горючим и электроэнергией, а также пропускает через свою территорию гуманитарные грузы для жителей Газы. Представители Хамас грозят торпедировать новое правительство Аббаса на западном берегу Иордана за роспуск коалиционного правительства, в котором преобладали их активисты. При этом они угрожают терактами и Израилю. Министр юстиции Израиля Даниэль Фридман высказался за снятие блокады сектора. Государство Израиль должно разрешить жителям Газы перебираться на западный берег, за исключением членов Хамас и других лиц, угрожающих нашей безопасности. В отличие от Хамаса, Махмуд Аббас и его новое правительство получат полную поддержку со стороны США и Израиля, если будут бороться с террором. Об этом неоднократно заявляли представители руководства обеих стран. Лидеры Хамас, не признающие это правительство, обвиняют Фатх в коллаборационизме. Возможно, поэтому один из советников Махмуда Аббаса и, по мнению многих, его будущий преемник Мухаммед Дахлан, обвиняет США и Израиль в том, что организованная ими блокада палестинской автономии привела к расколу и победе экстремистов. Он также говорит, что без реорганизации структур безопасности Хамас рано или поздно доберется и до Рамаллаха. Для Радио Свободы Рувшан Гусейнов, Израиль.
Эксперты по Ближнему Востоку сегодня обсуждают итоги переговоров в Вашингтоне премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Эта поездка была запланирована заранее, но в свете последних тревожных событий в секторе Газа приобрела небывало актуальное значение. Из Соединенных Штатов корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
В то время как президент Буш и премьер-министр Ольмерт заявляют о готовности поддержать главу палестинской автономии и продолжать поиски вариантов мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта, американские наблюдатели откровенно сомневаются в реалистичности в обозримом будущем любых мирных инициатив. По их словам, переход сектора Газа в руки радикалов из движения Хамас сулит обострение конфликта. Вот что говорит глава Центра по изучению терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду. По сути, все прекрасно осознают, что реальные переговоры о будущем статусе палестинских территорий откладываются на очень длительный срок. Главная причина остается неизменной. Палестинцы должны раз и навсегда определиться, готовы ли они сосуществовать бок о бок с Израилем и создать правительство, способное к эффективному управлению, правительство, которое будет готово заключить договор с Израилем и гарантировать его выполнение. Пока палестинцы оказались не способны даже создать функционирующую администрацию. С кем вести сейчас переговоры? С правительством Аббаса, потерявшим контроль над Газой, с Хамасом, поставившим целью уничтожения Израиля и получившего все возможности превратить Газу в плацдарм для атак на своего врага, и более популярного среди палестинцев, чем Организация освобождения Палестины. Естественно, что сейчас главные посредники пытаются демонстрировать хоть какой-то оптимизм. Они говорят добрые слова, выражают поддержку Махмуду Аббасу. Но никто, я уверен, всерьез не верит в то, что еще остается шанс на ведение серьезных переговоров об урегулировании конфликта. А как, по-вашему, на общей ситуации может отразиться, в общем, небывалый факт – появление в сердце Ближнего Востока анклава под полным контролем террористической организации? Превращение Газы в Хамастан рано или поздно приведет к попыткам террористических атак с ее территории и решительного израильского ответа, который может включать полномасштабное вторжение в Газу. Если одновременно к провокациям прибегнет и ливанский Хизбалла на ливанско-израильской границе, то только чудо поможет избежать к концу лета серьезной войны.
summit.
Это был Майкл Радо, американский политолог, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свободы» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Сегодня исполнилось 100 лет с момента похищения в секторе Газа корреспондента BBC Алана Джонстона. В Лондоне тысячи сотрудников BBC участвовали в молчаливой демонстрации солидарности с коллегой, ставшим заложником радикальной исламистской группировки. О поисках похищенного рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свободы» Наталья Голицына.
Алан Джонстон был похищен 12 марта в секторе Газа радикальной исламистской группировкой «Армия Ислама», грозившей убить британского журналиста, если в Англии не будут выпущены на свободу исламистские террористы и экстремисты, в частности, родившийся в Палестине шейх Абу Катада. Британское правительство отказывается это сделать. Захватившая власть в секторе Газа группировка «Хамас» провела переговоры с похитителями Джонстона и заявила в прошлую пятницу, что достигла соглашение с похитителями и что журналист будет освобожден еще до понедельника. Однако, несмотря на предъявленный Хамасом армии ислама ультиматум, Джонстон все еще остается заложником исламистских экстремистов, которые утверждают, что никакого соглашения с Хамасом не существует. Правозащитные организации во всем мире призывают к освобождению Джонстона. Одна из самых авторитетных, международная амнистия, неоднократно выражала серьезную озабоченность судьбой британского журналиста. Говорит эксперт международной амнистии Лидия Арайо.
Исчезновение Алана Джонстона – самое последнее из похищений и других проявлений беззакония в секторе Газа, и это обусловлено неспособностью правительства обеспечить правопорядок. Нередко происходили такие похищения в прошлом, но в предыдущих случаях похищенных журналистов освобождали невредимыми, как правило, в течение нескольких часов или дней. К сожалению, до сих пор никто не был привлечен к ответственности за эти прошлые похищения.
В среду в 14 часов 15 минут по местному времени тысячи сотрудников BBC собрались у здания штаб-квартиры корпорации, отмечая 100 дней с момента похищения Алана Джонстона. Многие из них держали его фотографии и плакаты с призывом освободить журналиста. В этот день персонал BBC прервал работу на 2 минуты молчания, отметив этот печальный и трагический юбилей. Родители Алана Джонстона выпустили 100 надувных шариков, отмечая 100 дней с момента похищения сына. 170 тысяч человек подписали петицию на веб-сайте BBC с призывом освободить Джонстона. Алан Джонстон – один из более 200 журналистов BBC, работающих в горячих точках во всем мире. Сейчас в заложниках у различных террористических и экстремистских группировок находятся 14 журналистов из разных стран. Заместитель генерального секретаря Национального союза журналистов Великобритании Джон Фрей подчеркнул в интервью «Радио Свобода», что безопасность журналистов в горячих точках должна обеспечиваться правительствами стран их пребывания.
Правительство должно активно обеспечивать безопасность журналистов. Конечно, бывают моменты, когда в некоторых регионах правительство не может гарантировать их безопасность. Тем не менее, и в этой ситуации журналистам приходится выполнять свой долг, реализуя право людей на достоверную информацию. В большинстве случаев наши журналисты пользуются защитой британского правительства. Если в случае с Аланом Джонстоном начнутся переговоры, то они будут неизбежно вестись с представителями правительства.
Удовлетворены ли вы действиями британского правительства по освобождению Алана Джонстона?
Мы будем удовлетворены лишь тогда, когда Алан Джонстон будет освобожден живым и невредимым. При этом мы подчеркиваем, что стремимся к его освобождению самым безопасным для него способом. Конечно, мы признаем, это будет нелегко сделать. Однако мы не оставляем надежду, что это произойдет и что его освобождение состоится уже в ближайшее время.
Говорил заместитель генерального секретаря Национального союза журналистов Великобритании Алан Фрей. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Человек дня «Радио Свобода» 20 июня – голливудская актриса Николь Кидман, которой сегодня исполнилось 40 лет. Она родилась на Гавайских островах в семье медиков из Австралии. Театральное образование получила в Сиднее. В кино дебютировала в 1983 году. Среди самых известных кинофильмов с участием Кидман – ленты «Далеко-далеко», «Миротворец», «Мулен Руш», «Широко закрытые глаза», «Холодная гора», «Переводчица». Она обладательница премии «Оскар» за исполнение роли Вирджинии Вулф в фильме «Часы», трехкратная обладательница премии «Голден Глоуб», у нее есть своя звезда на Голливудской аллее славы. Кидман работал и работает с лучшими режиссерами, в их числе Стэнли Кубрик, Сидней Поллок, знаменитый датчанин Ларс фон Триер, у которого она снималась в фильме «Догвилл». У «Человека дня» «Радио Свобода» говорит кинокритик Антон Долин, автор книги о Ларсе фон Триере и снимках фильма «Догвилл».
Актриса дивы – это понятие, относящееся в наибольшей степени к кинематографу вообще довоенному. Как бы дивы начали исчезать. Не потому, что хороших актрис и красивых женщин стало меньше в кино, а просто потому, что отношение вот к этому культу вокруг актрисы изменилось, стало более будничным. Развилась желтая пресса, копающаяся в грязном белье. Николь Кидман, кстати, многократно подвергалась таким вот нападкам журналистов и разнообразных таблоидов. Сегодня лучше быть актрисой, чем быть дивой, потому что дива сегодня – это просто персонаж светской хроники. Николь Кидман, будучи человеком очень известным, конечно, колеблется, существует между двух огней, между двух этих стихий, стихии так называемых селебритис, стихии больших актеров, больших актрис. И многие выдающиеся ее актерские работы позволяют скорее не причислять ее к числу див. Я надеюсь, что более легкомысленный теперешний период ее творчества тоже не навсегда. Николь Кидман – это сплав нескольких явлений в одном человеке. Во-первых, это очень притягательная, красивая такой странной, необычной красотой женщина. Во-вторых, она обладает способностями характерной актрисы. Например, у нее, как ни странно, очень выдающийся комический дар, что очень долгое время никем не замечалось. В ранние годы, собственно говоря, Николь Кидман, наверное, это заметил только Гас Ван Сент в фильме «Умереть во имя», ее снявший такой трагикомической роли. В-третьих, она, не будучи, возможно, актрисой-интеллектуалкой, как многие ее европейские какие-то коллеги, она очень податливо и внимательно по отношению к режиссеру. Ну, как бы это качество кажется банальным для хорошего актера или хорошей актрисы. На самом деле это редкое качество для голливудской актрисы, хоть она родом из Австралии, конечно, Николь Кидман голливудская звезда. Сама ее тяга к эксперименту и желание участвовать в каких-то необычных проектах не для «Оскара», который, тем не менее, ей достался после роли в фильме «Часы». Я думаю, что вот эта тяга к эксперименту и к чему-то новому, которое новое она ищет внутри себя, и есть такая специфическая особенность, отличающая Николь Кидман от многих других голливудских актрис.
О «Человеке дня» «Радио Свобода» актрисе Николь Кидман говорил кинокритик Антон Долин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 20 июня, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. А сейчас, после выпуска новостей, коллега Иван Толстой представит европейский выпуск радиопрограммы «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске программа Ивана – рассказ о выставке так называемого трофейного искусства в Эрмитаже. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем главу палестинской автономии Махмуда Аббаса президентом всего палестинского народа.
Присяжные признали подсудимых виновными в совершении убийства конголезского студента на почве расы.
Они духовно знали о содержании нашей работы.
Забастовка врачей, которые требуют повышения заработной платы, продолжается уже четвертую неделю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru.
Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».